страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Книжу пройти сначала до конца, но он так увлекался и так интересно читал лекции. Кстати, мы тоже увлекались, мы с огромным удовольствием его слушали. Вот, что до конца декабря он успел прочитать лекции только по первым трем главам книги «Бытие». И, значит, в конце семестра он вдруг заметил, что что-то как-то осталось еще в «Бытии» 48 глав, а потом еще целые 4 книги. И, кажется, до него это дошло на последних двух минутах последней лекции. И он такой говорит: «Ой, мы с вами...
берете дома, да?
Нет? Да, мы с вами немножко не успели». Вот, но, говорит, самое главное в пятикнижии — это в любом случае первые три главы книги «Бытие». Поэтому, ну, все остальное вы разберете дальше. Вот, я не хочу этому уподобляться, хотя должен сказать, что это один из моих любимых профессоров. У нас были преподаватели, которые проходили все книги, но в равной степени плохо и поверхностно. Вот, а вот этому как-то удалось за семестр пройти три главы, и это действительно запоминалось. Так что я думаю, что давай сегодня вернемся к книге Иова и откроем 32-ю главу. Вот, но давай сначала комментарии действительно посмотрим.
Давай,
что там
давай.
У нас.
Илья у нас оставлял комментарий с рекомендацией. Возможно, ты читал эту книгу. Он писал: есть очень хорошая книга на тему книги Иова Б. Сорджа «Боль, недоумение и возвышение». Советую всем прочесть. Очень свежий взгляд на эту книгу и прообразная проекция на Христа. Ну а по мне так, таких друзей, как у Иова, и сейчас полно в наших церквях, советчиков, которые опыта не имеют, но меряют все религиозными шаблонами. Опыт и религиозные шаблоны – это разные вещи. Сострадание или даже свое мнение по этой ситуации – это одно дело, но люди ведь выдают это за истину.
Да, не читал я, к сожалению, эту книгу. Надо почитать будет, хотя я не обещаю в ближайшее время это сделать. Давайте все-таки честно скажем об этом. Вот. Потому что много всего надо прочитать. Но действительно, книга Иова, во-первых, это одна из самых сложных частей Библии. Вот. Во-вторых, во многом одна из самых недопонятых частей Библии. И сегодня мы с вами увидим... А благодать в книге Иова – это важнейшая вообще тема, важнейшая из того, что в этой книге есть. Потому что Бог поступает с Иовом действительно по благодати. Что же касается советчиков и друзей Иова, знаете, какая штука? Я в свое время говорил примерно так, что ну вот, есть такие советчики, есть такие друзья, какой кошмар, вот их много в церкви. А потом в какой-то момент... Я вдруг поймал себя на мысли о том, что сам становлюсь таким, в кавычках, другом, и сам становлюсь таким, в кавычках, советчиком. И мне, Алена, что-то как-то стало настолько неуютно по этому поводу. Вот, и я перестал искать указания на других, типа друзей, типа советчиков. Я стал говорить: «Господи, разберись, пожалуйста, со мной». Это одна история, одна часть этой истории. Вторая часть этой истории заключается вот в чем. Иов действительно хорошо начал в своей вот речи, хотя уже в самом начале он вдруг начинает говорить: «Вот будь проклят день, когда я родился». То есть там какие-то странности появляются с самого начала. Но в конце у него проявляется еще одна история. Он начинает говорить: «Господи, давай мы с тобой встретимся, и я тебе докажу, что я прав. Смотри, Господи, сколько я всего сделал». Интересно, однако, что, если вспомним мы с вами первую и вторую главы книги Иова, Богу не нужны были никакие доказательства от Иова. Помнишь вопрос, который Бог задал сатане? «Видел ли ты
такого праведного?»
Да. Раба у Иова, такого праведного. И, соответственно, сатана говорит: «Ну, ты же его благословил». Бог говорит: «А ты проверь, а ты испытай». Так вот, смотрите, какая история получается. друзья Иова не верят, что Иов праведен, они считают, что у него есть какой-то скрытый грех. Сам Иов не верит, сейчас сложная фраза, но ничего, сам Иов не верит в то, что Бог знает его праведность. То есть сам Иов фактически говорит: «Господи, ты мне откройся, и я тебе докажу. Вот давай мы с тобой посостязаемся, я тебе докажу». Но дальше доктор Маги, по материалам которого готовятся эти программы, подмечает очень важную вещь. Он говорит о том, что чем больше Иов настаивает на своей праведности, тем больше у него получается, что Бог неправеден. Смотри, у Иова выходит так: либо я, либо Бог. Давай я посоревнуюсь с Богом. Причем неправедность Иова, значит так, итак, праведность Иова выражается во всех его добрых делах, которые он перечисляет. В прошлый раз мы с вами, ну, частично, по крайней мере, это читали. То есть он такой молодец. Неправедность же Бога заключается с точки зрения Иова в конце книги, в конце речи Иова. Неправедность Бога заключается в том, что он послал Иову такие испытания. То есть, Господи, я тебе настолько служу, но как ты мог, какое право ты вообще имел такое сделать? Потому что у нас, у людей, бывает такое восприятие, что так, я круто служу Богу, и теперь Бог мне что-то обязан. На уровне манипуляции такое бывает и в отношениях между людьми. Парень говорит девушке: «Я тебе столько подарков сделал, а ты от меня ушла». Кстати, девушка в этом контексте может сказать: «Подожди, а ты что, меня подарками пытался держать?» Возможно, кстати, и так. Человек смотрит и говорит: «Ну, должно же быть воздаяние». Так в отношениях между нами. И, кстати говоря, в Нагорной проповеди мы с вами читаем о том, что так как хотите, чтобы с вами поступали люди, так же и с ними поступайте. То есть для этого все-таки есть обоснование. Но Иов начинает делать большее. Он начинает говорить: «Я же служу Богу. Теперь Бог обязан поступить вот так и так». И вот тут вещь, которую потом подметит вот этот самый третий человек. Простите, вот этот четвертый из участников беседы, Илюй, он подметит, что на самом деле ошибаются не только друзья Иова, ошибается и Иов тоже. Друзья Иова предполагают, что неправеден Иов. То есть они упрекают в неправедности Иова. Сам же Иов постепенно начинает упрекать в неправедности Бога. Поэтому и Иов, и его друзья оказываются в какой-то степени друг на друга похожими. И вот Илюй вот это все замечает. Так что удивительная история. Концовка книги Иова, но это еще не концовка, мы сейчас до концовки дойдем. Давай мы сейчас все-таки обратимся к тексту библейскому. И прочитай, пожалуйста, 32 главу с 1 по 4 стихи, потому что тут такой обзор хороший.
«Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Вархиилова, вузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его».
Вот этот человек, во-первых, Елиуй сам по себе – это очень загадочная личность. Помните, мы с вами обратили внимание, И мне, кстати говоря, один из наших слушателей, одна слушательница написала, говорит, что почему ты решил, мы с ней давно знакомы, она на «ты», почему ты решил, что это общественный был спор, это была общественная дискуссия. Возможно, сидели его друзья, и, собственно, они разговаривали друг с другом. Возможно, это просто их беседа. Я ей ответил, я говорю, прочитай 32 главу, начало 32 главы. Появляется Елеуй, который, очевидно, все это время стоял и слушал, и он не мог вмешаться, потому что он младше. Вот, он должен был ждать. Но воспылал его гнев и на Иова, и на его друзей. И вот, в конце концов, у него есть возможность сказать, у него есть возможность ответить. И действительно, он обращается и к тому, и к тем, и к другим, и к Иову, и его друзьям. Так вот, откуда вообще этот Елеуй получился, появился? Кто он такой? Есть предположение, с которым я не согласен. Это не мое предположение. Мне текст библейский не дает с ним согласиться. Есть всякие предположения. Одно из них, что это чуть ли не ангел Божий. Но, простите, здесь четко указывается в 32 главе о том, кто он и откуда он. И более того, он такой молодой, и он говорит, я ждал, не хотел сказать. Но дальше, кстати, у него очень важное замечание по поводу как раз друзей Иова и его права что-то сказать. Прочитай, пожалуйста, здесь же, в 32 главе, 8 и 9 стихи.
«Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду».
Это прямо роскошно. Потому что еще одна очень неприятная, кстати говоря, манипулятивная техника заключается в том, чтобы сказать: «Так, вы, молодые христиане, вы что тут разговорились вообще, а?» То есть вот мы тут, да, нам 50, 60, 70, 80 лет. У нас тут, понимаете ли, уже и духовный опыт, и жизненный опыт. И у кого-то седины, и у кого-то негде сединам быть, потому что волос не осталось. Да, но все равно это какие-то указания на опыт. А вы кто такие? Так вот, интересная история. И Елеуй сразу акцентирует внимание на то, что Дух Божий работает через разных людей. Кстати, то же самое действует, происходит в Церкви Божией. Дух Божий работает через разных людей и через молодых тоже. И поэтому, кстати, потом Павел будет говорить, обращаясь к Тимофею, и, очевидно, имея в виду проблемы, которые есть у Тимофея в церкви и с церковью, чтобы никто его молодостью не пренебрегал, поскольку кто-то начинал говорить, типа, вот чего он знает, этот юнец? И дальше начинает говорить Елеуй, и у него несколько важных идей. Помнишь, чего хотел Иов? Он хотел лично побеседовать с Богом.
С Господом, да?
Да. И он говорит, если бы была такая возможность, я бы с Богом поговорил. Елеуй делает то, чего никак не ожидал Иов. Елеуй говорит, смотри, Господь дает тебе такую возможность. Причем для нас с вами это должно было быть гораздо более понятным. Сейчас дойдем и объясню, почему. Для них это, конечно, было менее понятно. То есть Елеуй фактически говорит, я тебе, по сути, послан от Бога. Ты будешь сам. Ты хотел говорить с Богом, ты будешь говорить со мной. Давайте начнем читать. Ален, прочитай, пожалуйста, 33 главу. Самое начало. Ну, давай первые 8 стихов.
«Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей. Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я, по желанию твоему, вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх предо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя.
Давай на минуточку остановимся. Да. У тебя не было ощущения, что заявление Елеуя в 6 стихе несколько заносчивое? Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения, то есть из пыли, из праха. Как может Елеуя такое сказать?
Ну, у меня, знаешь, у меня не было никакого когнитивного диссонанса по этому поводу, угу. Потому что я подумала, что именно как раз через Елеуя больше и говорит Бог с Иовом.
Вот, значит, здесь вместо Бога это, конечно, не про то, что он заменяет собой Бога.
Ну да, не то, что он называет себя Богом, я
ага. Это про то, что он будет говорить Божие Слово. И опять, там же не было той ситуации, которая есть у нас, когда Дух Святой живет во всех христианах и на всех христианах. В ветхозаветные времена Дух Святой наполнял конкретных людей для конкретных дел. Я думаю, что в данном случае Дух Святой, конечно, действует через Елеуя, и поэтому Елеуя может такое сказать. Но вот тут очень важная и очень тонкая вещь. В нашем подходе я, ну, по разным причинам, наверное, по причине во многом своего христианского опыта, я впитал такое индивидуалистское христианство, во многом западное христианство. Это личное отношение с Богом. И это хорошо, потому что это личная ответственность. Но при таком подходе есть одна серьезная опасность. Есть опасность не учитывать, что Бог может говорить и говорит через других верующих. То есть у меня появляются вопросы, или у меня появляются возражения, или даже больше, у меня появляются претензии к Богу. Ну, простите, у Иова совершенно конкретные претензии к Богу. И Бог через другого человека, через брата или сестру во Христе мне начинает говорить. И, ну, это хорошее предположение, это библейское предположение, да? Потому что, ну, сила Божия, Дух Божий живет в каждом из нас. А дальше вопрос – а как понять, в данном случае, вот Бог действительно говорит через этого брата или эту сестру? Или брат или сестра говорят просто от себя? И Бог здесь ни при чем. А, конечно, мы можем сказать, и это будет правильно, что когда Бог говорит через брата или сестру, это не противоречит, или даже более, это соответствует Божьему Слову. А, конечно, этот тест соответствия Божьему Слову, это важнейший тест. Но есть еще одна вещь. Если Дух Божий живет во мне, и Дух Божий живет в этом брате или сестре, и я действительно хочу слышать ответ от Бога, то я приму его через любые уста. Я приму его из уст вот этого брата, этой сестры, если они откроют Священное Писание, если они покажут, если они будут говорить, и в том числе и обличать, с любовью. А обратите, пожалуйста, внимание на то, что Елеуй – это единственный человек, которому Иов не отвечает. Отвечает Елеую и всем остальным уже не Иов, отвечает им Бог. И Елеуй как внезапно приходит, так внезапно исчезает. Нет необходимости, чтобы Иов ему отвечал. Скажу даже так. Иов боялся говорить с Богом. И вот здесь Елеуя отмечает, что говорит, ну я-то из той же плоти, то есть я из того же праха создан. Ты не должен, тебе не нужно бояться со мной это разговаривать. Со мной ты можешь честно, откровенно разговаривать. Значит, он боялся разговаривать с Богом. И Бог делает что? Во-первых, сначала Бог посылает Елеуя, или возбуждает сердце и дух Елеуя для того, чтобы с Иовом разговаривать. Вот. А потом уже, после этого, когда Иов подготовлен, когда Иов уже прошел какую-то часть этого пути, Тогда Бог начинает говорить с Иовом лично. Практическое применение, и заключается оно вот в чем. Не пренебрегайте, ни в коем случае не пренебрегайте теми ситуациями, когда Бог посылает другого христианина для того, чтобы вас чему-то научить. Не говорите: «Я хочу разговаривать только с Богом». Да, вы разговариваете, мы разговариваем с Богом, мы читаем Божие Слово, мы читаем Священное Писание, мы молимся, мы получаем ответ на молитву, Дух Святой действует в нас. Но внутри церкви Бог также послал нам учителей, наставников, и более того, Он послал друг друга, посылает нам друг друга, чтобы мы могли друг друга учить. Я вам скажу, некоторые из самых пронзительных, самых важных вопросов в моей жизни, которые позволили мне переосмыслить какие-то вещи, были поставлены другими верующими, другими христианами. Причем эти люди не говорили долго. Они задавали порой очень простые вопросы. Один маленький пример. Я его как-то уже приводил в эфире. Значит, я был молодым, неопытным христианином. То, что я сейчас скажу, ну, Ален, по-моему, ты это уже слышала, поэтому ты не закроешь камеру и не уйдешь из эфира, я так надеюсь. Вот. Скажете, с кем я тут связалась в этих эфирах? Что мы тут делаем? Короче говоря, когда я только-только уверовал, это был там, молодой студент, там, первый, второй курс, уверовал я еще до поступления в университет, стал ходить в церковь, вот, и в баптистскую церковь. И что-то разговорились мы через 3 года после моего покаяния с одним взрослым, опытным верующим. И я говорю: знаете, ну, я к нему относился с уважением, потому что он был старше меня и так далее. Я говорю: знаете, мне вот только очень тяжело на хлебопреломление в церкви. Потому что... А я уже где-то в университете был на 3-м курсе, по-моему, тогда. Да, 3-й курс. Вот, говорю, мне тяжело на хлебопреломлении. Ну, там всякие вот эти вот бабушки необразованные. По-русски плохо говорят, ударения ставят странные. Вот, ненависть, злоба и так далее. Вот, а мне как-то вот, когда я принимаю с ними хлебопреломление из одной чаши, вот, мне как-то все-таки, ну, вот у меня образованность, интеллигентность, у меня хватило наглости так говорить. Короче говоря, он говорит, он выслушал меня и говорит: ты уверен, что это образованность или интеллигентность? По-моему, это просто гордыня. Гордость, гордыня. Гордыни в тебе много. И мой первый ответ был: не, я смиренный. Ты такой смиренный, что вообще сейчас в рожу тебе готов дать за такое. Если бы ты не был на 20 лет меня старше, точно бы дал в рожу. Вот. Как ты меня можешь в гордыне, в отсутствии смирения упрекать? Да, дальше он продолжил. Смирения тебе не хватает. Вот. Но... И мы этот разговор не продолжили. Но Господь со мной этот разговор продолжил. Вот эти фразы «гордость в тебе сидит» и «смирения тебе не хватает», они у меня сидели долгое-долгое время. И дальше уже Господь вел. Я стал с этими бабушками в церкви разговаривать, спрашивать их об их жизни. Причем сначала было сложно, да, потому как... Ну, не привык я к тому, к этому. И в результате понял, что абсолютно прав этот человек. И более того, через этого человека в мою жизнь проговорил сам Бог. Смирения тебе не хватает. Представьте себе, что я бы сказал: ну, слушай, что-то... Я же индивидуалист. Мне Бог прямо лично не сказал в ухо. И не позвонил по телефону. И не сказал вот такого. И не открылось у меня случайно соответствующее библейское место. Так типа веером так Библию открыл. Так, что мне сегодня Бог пошлет? А, про это вот. Вот. Но, короче говоря, не пренебрегайте, когда Бог говорит вам через конкретных людей. Вот как-то так. что-то будем еще читать или почитаем? Беседовать? Давай.
Давай почитаем комментарии. Давай. У нас есть некоторые вопросы и замечания, оставшиеся с предыдущих эфиров. Вот Павел Апостолов, Павет, наверное.
Павел Апостолов.
Да. Говорит, кстати, вы не заметили, что Бог Иова похвалил, а друзей его отругал?
Да, сейчас, давай дочитаем.
И я к следующему комментарию хотел перейти, если что.
Сейчас мы перейдем к словам Бога по этому поводу. Мы будем говорить обязательно, кого он похвалил, кого он поругал. Он очень интересную вещь сделал. Давай немножко позже об этом поговорим.
Хорошо. А Никон вот спрашивает, с чего вы решили, что сцена диалога сатаны с Богом происходит на небесах? Где вообще слово «небеса»? Предстать перед Богом можно везде.
Значит, скажу, отвечу на этот вопрос. В Священном Писании, в самом начале, это 1 глава, 6 стих, «пришли сыны Божии», обратите, пожалуйста, внимание на «пришли», то есть это не Бог к ним пришел, это они приходят, причем это именно сыны Божии, это ангелы. Понимаете, вы исходите из того, что да, Бог везде, но в данном случае у нас есть это ключевое слово «пришли». И «предстать пред Господа». То есть они пришли. Дальше между ними, опять-таки повторяется это слово, «пришел и сатана». Дальше, следующий стих. Почему я говорю, внимательно читаем библейский текст. Значит, как будто в шестом стихе мало было услышать два раза слово «пришел». А вот седьмой стих. «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» Понятно, да? Значит, какая-то смена места. Да? То есть туда и обратно. «Хинун цурюк» такой, да? Вот туда и обратно. Откуда пришел? Дальше. «Отвечал сатана Господу и сказал». Теперь опять, чтобы было понятно вот это вот расположение. «Я ходил по земле и обошел ее». Значит, откуда ты пришел? Не что ты делал, а откуда пришел? Он пришел с земли. Понимаете? Значит, опять вот эти два места, две позиции, здесь и там. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание?» и так далее. Вот, значит, сатана ходил по земле. Сейчас он предстал пред Богом. Дальше. Это у нас немножко позже. Дальше. «И отошел сатана от лица Господня». Это 12 стих. Отошел. Вот. Поэтому, да, Господь везде. Но в контексте этого стиха, и, кстати, во второй главе такая история повторяется, становится понятным, что нет. Это действительно сатана приходит в присутствие Бога вместе с другими. А где присутствие Бога? Оно в небесах. Я не буду по этому поводу догматичен, но я скажу, что в данном случае, в первой и второй главе, другого комментария просто не могу дать. То есть как-то вот так.
Твой тезка Олег Мудров спрашивает, а вы знаете, что такое знамение веры?
А контекст, пожалуйста.
Вот Олег, это, напишите. Видишь, это, видимо, был комментарий к одному из предыдущих эфиров, если нас Олег сегодня
может
слушает.
Может быть, не знаю.
Вот, и давай прочитаю еще пару комментариев. Давай прочитаю комментарий Жанны Михайловой. Она пишет. «Иногда так хочется, чтобы при жизни люди получали возмездие за свои грехи. А потом думаешь, так и тебя самого этого же коснется. Сразу милость включается и стремление оправдать поступки нечестивых. По незнанию совершают гнусные дела, по неверию».
Да, и более того, главная мысль в книге Иова – это благодать. Господь являет благодать Иову. Да и, кстати, его друзьям тоже. Спасибо большое, Жанна.
Знаешь, пойдем дальше? Еще был один вопросик. Давай. Подожди, кто-то спрашивал. Его прислала сегодня Оля. Спрашивали, как можно с тобой связаться. Можно ли как-то с тобой связаться?
Напишите, смотрите, какая вещь. Связаться можно, напишите в ВК. Пожалуйста, просто найдите меня там и напишите. А проблема в том, что... Слушайте, это... Короче говоря, смотрите, иногда, скажем так, на некоторые вопросы, на некоторые письма я отвечаю быстро. У меня есть такой... Но на некоторые, к сожалению, это проблема. Мне нужно с этим что-то делать. Хотя бы отвечать человеку, что вот не могу ответить подробно. Надо все-таки так... Вот это обличение прямо сейчас здесь в эфире. В чем смысл? Некоторые присылают вопросы, на ответ на которые понадобится, ну, скажем, 20 минут, 30 минут, а то и 2, и 3 часа времени. Типа, а как вы думаете? И какой-нибудь большой богословский вопрос. Или расскажите, пожалуйста, а вот в Библии благословение, вот что оно что предполагает библейское благословение? Ну, я, конечно, могу нагуглить и прислать, или на Яндексе эти прислать ссылочки, но это же вы сами можете сделать. А чтобы написать большой текст про то, что предполагает библейское благословение, ну, это не более, это не нужно не 3 минуты, это, существенно, больше. Короче говоря, я обычно делаю так. Если я вижу, что на вопрос могу ответить за 3 минуты или меньше, то я на него отвечаю. Это лучший вариант. А вот если вы не получили ответа, это, скорее всего, означает, что мне нужно было больше 3 минут, чтобы на это ответить. Мне нужно просто пройти по сообщениям у себя в ВК и ответить даже тем, на вопросы которых ответа не будет, потому что просто некогда. Вот. Так что связаться можно, и я постараюсь все-таки лучше к этому относиться, более внимательно. Но действительно, когда присылают большие, серьезные... Да, скажите, пожалуйста, пишут, но все-таки предопределение или свобода воли? Ну, но в любом случае я не имею права просто оставлять такие письма без ответа. К сожалению, я это делаю, я в этом виновен. Спасибо большое за то, что об этом сказали. И помолитесь, пожалуйста, чтобы мне как-то вот с этим тоже разобраться.
Ну и давай прочитаю еще размышления Оли Каракчевой относительно гордыни. Она пишет: «Да, я тоже страдала и ломала меня гордыня. Иногда она о себе напоминает. Вот думаю, неужели она меня будет пытаться сломать до смерти?»
Знаете, какая штука? Сейчас, Алён, может быть, ты, конечно, ты возразишь. Это я тут боюсь заговорить, как Сафар, да, был, который вот из друзей Иова, или кто из них, нет, Вилдат, у которого там опыт, да, он постоянно ссылается на свой духовный опыт. Значит, смотрите, какая вещь. Я все-таки сейчас на него сошлюсь. Иногда бывает так. Это не только с гордыней, это и с другими грехами тоже. Вот ты думаешь, что ты, Божья сила, этот грех победил. То есть, ну вот все, вот Бог тебе дал силу, ты превозмог, и все так хорошо, и больше этого у тебя не будет. И вдруг, в какой-то самый неожиданный момент, он вдруг вылезает. Да, ребята, ну 5 лет, я уже этого не помню. А вдруг вот это искушение. Поэтому... Ой, я даже не знаю, говорить об этом или... Ладно, скажу. Давайте скажу. Потом, если что, вырежут из записи наши звукорежиссеры. Кто-то, конечно, осудит и меня за то, что я об этом рассказал, и преподавателя Далласской семинарии, который так ответил на вопрос студента. Но мне кажется, этот ответ был вот честный, то есть принципиально честный. Это один из лучших преподавателей семинарии, который проработал в преподавании, по-моему, лет 50. 50 лет он преподавал. Короче, ему было уже очень много лет, а в семинарии бывали такие штуки, когда преподаватель просто приглашал студентов к себе домой в гости или там где-то в аудитории сидели, но говорили на жизненные темы, ну, потому что мы же учимся... Не только в классе, не только в аудитории. Мы учимся в контексте коммуникации, да, общения с людьми. Вот. А студенты молодые. Ну, что тогда было? 20-25 лет. Много несемейных. И один из студентов задает вопрос. Причем очевидно, что вопрос был выстраданный. Доктор, короче, этот преподаватель тогда рассказывал о том, как речь шла о том, как бороться с искушениями. И он говорил о том, что искушения приходят всегда, сатана всегда пытается искусить. Но Господь дает нам силу этому противостоять. И одна из мыслей этого преподавателя в беседе со студентами была в том, что эта защита дается во Христе, но она не приходит автоматически. Все равно нужно быть, что называется, настороже, все равно нужно быть готовым, наготове, все равно нужно распознавать искушение. И вот один студент говорит, обращаясь к пожилому профессору: «А скажите, пожалуйста, а в каком возрасте, на каком этапе духовного и жизненного пути мужчина перестает испытывать искушение при виде красивой и симпатичной женщины?» В вопросе, очевидно, предполагалось, ну как же, ну есть же такие вещи, когда ну вот автоматизм уже по разным причинам-то приходит. Профессор ответил так, он так посмотрел на студента и говорит: «Вы знаете, мне 75 лет. Когда я перестану испытывать, я вам обязательно об этом скажу». И в контексте той беседы смысл был в том, что расслабляться нам нельзя. И мы не можем сказать, что я уже настолько вырос во Христе, вырос духовно, ну или в данном случае состарился физически, что меня это искушение не касается. Вот эта молитва: «Господи, помилуй, Господи, защити», она же никуда не уходит. Потому что иначе начинается такое: «Ой, я такой духовный гигант, что меня сразить уже невозможно». А тогда приходит сатана и сражает. Вот такая вот история. Давай 35 главу еще посмотрим сейчас.
Давай, давай.
Это тоже продолжает говорить Елиуй. Начни, пожалуйста, читать.
«И продолжал Елиуй и сказал: считаешь ли ты справедливым, что сказал: я правее Бога? Ты сказал: что пользы мне, и какую прибыль я имел бы перед тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни
вот
на небо».
Здесь мы прямо остановимся. Значит, проблема Иова была в том, что я правее, как бы, ну что пользы мне? Он как бы говорит: я правее Бога. Я мог бы и грешить. И какая польза мне была жить так, как я жил? И вот на это он отвечает. И давай сразу перейдем к 13, и 14, и 15 стихам.
«Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это, хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова».
Вот, значит, неправда, что Бог не слышит. Фактически он говорит: ты не имеешь права так разговаривать с Богом. Нельзя так разговаривать с Богом, как ты это делаешь. А рано или поздно Господь тебе откроется. И, очевидно, надвигается буря. Погода меняется. И вот этот вот голос Божий, гром Божий, сравните, кстати говоря, с 28-м псалмом. А мы прочитаем 37-ю главу, Иова 37-я глава, 2-3 стихи.
«Слушайте, слушайте голос его и гром, исходящий из уст его, под всем небом раскат его и блистание его до краев земли».
Да, можно дальше почитать еще.
«За ним гремит глаз, гремит он глазом величества своего, и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие, для нас непостижимые». Дальше.
Да, и 18 стих.
И 18 стих. «Ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало?»
Да, значит, потом Бог будет делать ровно то же самое. Он будет задавать Иову вопросы. «Был ли ты, когда я делал то-то и то-то и то-то?» Посмотрите, пожалуйста, как постепенно Бог через Елеуя подводит Иова вот к этой мысли о том, что будет дальше. То есть Бог говорит через Елеуя: «А есть ли у тебя право задавать эти вопросы?» И постепенно приходит эта буря. 23 и 24 стихи прочитай, пожалуйста.
«Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред ним люди, и да трепещут пред ним все мудрые сердцем».
То есть ответ Иову от Бога, пока еще от Елеуя, но дальше от Бога, заключается в том, что есть вопросы, которые не стоит даже задавать. Мы людям любим задавать вопросы, но вопросы могут быть бессмысленными. И вот дальше начинает говорить сам Бог. Давай прочитаем 38 главу.
Давай. Кстати, вот интересно, да, Господь да. отвечает Иову, а как он услышал? Это был прям слышный голос?
Может быть, через гром, я не знаю. Но вот это вот постепенное введение бури, это, представь себе, симфоническое произведение, где какая-то тема появляется, но она
развивается,
она нарастает. Да, может быть, допустим, ударные, не знаю, литавры какие-нибудь начинают постепенно, и они все слышнее и слышнее. Вот эта вот буря, она начинается в 37 главе. И Елеуй заканчивает говорить тогда, когда начинает говорить Бог. Давай почитаем дальше то, что делает Бог.
38-й самое начало, да?
Да.
«Господь отвечал Иову из бури и сказал: кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припоешь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? И кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его?»
Дальше. Это вопросы о том, и вопросы указывают на то, что Бог Вседержитель. Бог имеет право поступать так, как Он хочет. И мы на этой земле до конца Его поступков не поймем. А дальше 39 глава, слова Иова, с 33 по 35 стихи.
«И отвечал Иов Господу и сказал: вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду».
Да, но обратите, пожалуйста, внимание, Бог проявляет к Иову благодать. Он не уничтожает Иова. Более того, обратите, пожалуйста, внимание, что вот это испытание Иов выдержал. У него были проблемы в других моментах, но это испытание он выдержал. Что он не выдержал, мы узнаем дальше. 40 глава, 3 стих.
«Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя?»
Вот это ключевые слова. Запомните, пожалуйста, Иова, 40 глава, 30 стих. «Ты хочешь обвинить меня, чтобы оправдать себя?» Вот это проблема Иова. Интересно, что Иов все равно продолжает разговаривать с Богом. Он не на протяжении всей книги. Он не отворачивается от Бога. Но он решает, что Бог не прав, а он сам, Иов, прав. Значит, вот это вот урок для нашей с вами сегодня жизни, урок для нашего хождения перед Богом. Ну и давай в конце. 42 глава, 1 и 2 стихи. Ну и дальше.
«И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Дальше, да?
Да.
«Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле».
Интересно, что он был уже в пепле, но сейчас этот прах и пепел стали прахом и пеплом раскаяния. Обратите также внимание, сегодня Бог открывается нам, Он открылся нам в Иисусе Христе. И сегодня в нашей современной жизни у каждого из нас порой бывают какие-то свои мысли. Но прежде чем высказывать свои мысли, слушайте Божие Слово. Господь наш Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, наставляешь нас и учишь нас. Позволь нам всегда помнить о Твоем первенстве, слушать Твое Слово, прежде чем делиться какими-то своими мыслями. Может быть, потом своими и делиться не захочется. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.